Мы продолжаем читать 28-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что остановились мы на втором абзаце этого слова. В целом же все слово посвящено так называемым ветвям зла. Перечитывать второй абзац я не буду, мы читали его в прошлый раз, он достаточно продолжительный. И мы видели, что Авва Исаия говорит о том, что если человек неправильного устроения, если в сердце его поселяется не Дух Божий, а страсть, в нем произрастают ветви зла. Этот образ очень интересный, мы об этом говорили. В своем роде это такая инверсия, инверсионная аллюзия на притчу Господа Иисуса Христа о виноградной лозе, что вот если вы будете во мне, то принесете много плода, вы будете плодоносной лозой, плодоносными ветвями, и тем самым исполните волю Божью и насытите многих. А ветви сухие, они будут срезаны и сожжены. И вот тут как бы дополняя, добавляя, размышляя на этом, по этому поводу, Авва Исаия говорит о том, что если в нас произрастают не виноградные плоды, если в нас произрастают вот эти самые плоды плоти, дела плоти, то очевидно, что сам корень у нас гнилой. И вот тогда это страшно. То есть произрастание вот так называемых ветвей зла – это не просто некое вот сам образ, его надо почувствовать. Это не просто появление в человеке неких случайных страстей. Вот они появились, ну что появились, все мы люди грешные, все мы люди страстные. Вот есть и есть, ничего страшного, мне же много хорошего есть. Так вот, по мысли Авва Исаии, очень выверенной, очень глубокой, очень важной, яркой мысли, что если произрастают эти именно плоды на ниве нашего сердца, если именно это является плодом нашей жизни, то не надо тешить себя самолюбием каких-то и обманывать самого себя. Раз в тебе произрастают эти ветви, эти злые произрастания, значит, испорчен корень. Ты в основаниях своих жизни не прав. И тебе нужно не просто отсекать эти ветви, как часто делаем мы, думая, вот, что отсекая эти ветви, мы действительно можем достичь некого плодоношения во Христе. Все так думают, и все так делают, и приходя на исповедь, мы искренне исповедуем: Господи, тщеславие, гордыня, себелюбие, самолюбие, осуждение, превозношение. И через неделю то же самое, и через неделю то же самое. Мы 5 лет, 10, 15, 20, ходим, говорим одно и то же, делаем одно и то же, живем точно так же, как жили, и ничего в нас не произрастает, ничего, кроме вот этих ветвей зла. Так очевидно же, что что-то в недрах нашего духа неправильно, что-то испорчено в нас, корень отравлен. Мы действительно привились к истинной виноградной лозе. Тогда где плоды Духа? Мы действительно во Христе. Тогда где плоды жизни во Христе? А если в нас только произрастают ветви зла, значит, что-то не так с нашим корнем. Мы что-то не то делаем в самих основаниях этой жизни. И прежде чем рассмотреть некие проявления этих самых ветвей порождения зла, надо понять вот эту сердцевину, заглянуть в самое недро глубину человеческой души, собственной души прежде всего, чтобы понять, что же не так. Вот, в прошлый раз, заканчивая беседу, мы перечислили некоторые перечисляемые здесь, ну, скажем так, страсти или грехи, перечисляемые здесь Авве и Саи, блуд или прелюбодейство, или гордыня, или еще какие-то вещи, мы частично их рассмотрим. Мы знаем все это. Ничего неожиданного здесь Авве и Саи не сказал. Мы все это знаем. Мы знаем, что смотрим на женщин или на мужчин. Мы знаем, что завидуем чужой красивой машине. Мы знаем, что когда пришли у тебя просить прощения, надо просить. Мы знали, что когда мы виноваты, надо просить прощения. Мы знаем, что копить деньги, не надеясь на Бога, на них плохо. Мы знаем, что надо жить в мире со всеми людьми, надо молиться за бежающих. Мы все это знаем. Но всякий раз, когда кто-то там, при чтении Священного Писания или еще при какой-нибудь обстановке напоминает нам о том, что надо делать так, священник на исповеди, например, мы тут же встаем в оппозицию. Я не могу так жить. Я не могу. И что я теперь должен делать? Я теперь должен закрыть глаза, одеть повязку, паранджу, ни на кого не смотреть, приходить домой, снимать повязку и смотреть только на собственную жену? Что я теперь должен не заглядывать на красивую машину совет соседа? Но если она правда лучше, чем моя. Но объективно лучше, так правильно, он много наворовал, а я стараюсь честно жить. И как я могу не завидовать, и как я могу не смотреть, что я должен спрятать глаза в землю, как страус, что ли, спрятаться от того, что у всех людей машины хорошие, одного у меня плохая? Или что я должен делать, терпеть, когда меня обзывают, когда меня унижают? Так мне сядут на шею, ножки свесят и будут делать все, что хотят со мной. И кем я тогда стану? В каком положении тогда окажусь? И каждый человек при свидетельстве, при любом, где бы он его ни слышал, свидетельство о заповеди Божьей, он сразу встает, как напуганная собака, он встает в стойку и начинает глухо рычать. «Не подходи, не напоминай мне о заповеди». Я не верю, что их можно выполнять. Я не считаю нужным, что я должен их выполнять. Я нормальный человек. Я хочу прожить нормальным человеком. Я хочу, чтобы у меня только было удовольствие не меньше, чем у других. И радости не меньше, чем у других. Обязательно так. Так, именно в таком звучании. Не так, чтобы у меня должно быть горе не больше или не меньше, чем у других, а именно радости должно быть не меньше, чем у других. То есть мы ориентируемся на тех, кто лучше нас, кто, кому, как нам кажется, лучше живется, чем нам, а не на тех гораздо большее число людей, которым живется гораздо хуже, чем нам. Но мы ориентируемся на этих, и мы ставим такие условия, мы просто этого хотим. Мы нормальные люди, мы хотим нормально прожить. Нам больше ничего не надо, чтобы Господь дал нам то, что мы заслужили. Не зря же мы в конце концов трудимся, постимся, молимся, ходим в церковь и исполняем некоторые заповеди настолько, насколько можем. Но в глубине души мы уверены, что эти заповеди никто никогда нигде не исполняет. Мы настолько в этом уверились, что когда нам говорят, что и святые их не исполняют, мы злорадно потираем ладони и радуемся. Ну вот, мы так и думали. Мы так и думали, что все это большой обман. Никто никогда по-евангельски не жил, а подобных публикаций появляется, к сожалению, все больше и больше. Люди, не знающие жизни в Боге, люди, не знающие жизни в духе, дерзают рассуждать о святых, живших 100, 200, 300 лет назад, пытаются выделить в их житиях все на самом деле несоответствующее действительности и тем самым сказать, вот, нет, были нормальные люди, хорошие, конечно, очень хорошие, но по Евангелию не жившие, потому что по Евангелию жить нельзя. И вот это наше неверие, тотальное неверие и нежелание, сопротивление заповеди Божьей. Вот что является корнем Вот что является тем корнем, на котором произрастают ветви зла. И они неизбежно будут произрастать. И ничего другого мы произвести не сможем, потому что только верою, приняв таинство, мы соединяемся со Христом. Только вера в то, что мы во Христе, и заповеди Его непреложны, делает нас способным их исполнять и тем самым приносить плоды жизни, или, как говорят богослужебные книги, постной триоде накануне Лазарева воскресенья, Лазаревой субботы, хода Господня в Иерусалим, когда говорит о том, что вот, потрудившись в одни поста, мы приносим ветви добродетели. Так вот эти вайи добродетели, ветви добродетели, они приносятся только тогда, когда человек поверит, именно поверит, что евангельские слова, евангельские заповеди не просто хороши сами по себе, а что они, во-первых, непреложны, то есть они необходимы ко исполнению. И, то есть вот невозможно жить по-другому невозможно. По-другому можно только вкушать смерть. И как у вкушающих смерть, мы и приносим плоды ветви зла. А, во-первых, что эти заповеди можно исполнить, и, то есть необходимо исполнить, и второе, что эти заповеди можно исполнить, потому что исполняем мы ей эти заповеди не своей силой, а силой Христа, возлюбившего в нас, нас, живущего в нас, и силой своей, воюющего в нас против греха, как замечательно на эту тему говорил преподобный Симеон Новый Богослов, что Христос есть воюющий в нас, молящийся в нас, служащий ближний нашим в нас. И все мы делаем силою возлюбившего нас Бога. И вне этой благодати, вне этой силы никто никогда не исполнял и не сможет исполнить ни одной заповеди Христовой. Но в том и есть благовесть, радость Нового Завета, что нас и принуждают к исполнению невозможного, а просто говорят: дай, я буду жить в тебе, и я смогу исполнить то, что я сам же и назначил. Я смогу исполнить то, что сам же и исполнил первый. Вот в этом и состоит радость, что мы просто открываем наше сердце Богу в ответ на Его стук. Верим, что Он сделает это, может это сделать. Веруем, что иначе просто нет никакой жизни. Потому что заповеди Божьи со времен грехопадения есть жизнь. Нарушение заповеди есть смерть. И вопрос не в том, что есть некие моральные требования, которые мы, если хотим, исполняем, не хотим, не исполняем. Ну да, плохо, что не исполняем. Ну, в конце концов, все же люди, все понимают, ничего страшного в этом нет. В том и дело-то, что неисполнение заповедей есть свой собственный приговор к смерти, потому что нарушенная заповедь – это вкушение смерти. А Христос пришел для того, чтобы нас оживить. И вот попробуем разобрать, конечно, хотя бы поверхностно, просто перечислить, как бы сакцентировать внимание на некоторых ветвях зла, на которые обращает внимание преподобный Авва Исаия, на которые обычно не обращаем внимания мы. Вот говоря о ветвях зла, он перечисляет следующее. Невоздержание, украшение тела, развлечение, леность, смехотворные речи, бесстыжие взгляды, страсть ширится, бессовестность, невнимание к суду Божью, зависть к ближнему, ложь на брата, человекоугодие, лжесвидетельство, ложное знание, желание учить, любовь к обычаям мира, малодушие, нетерпение, ненависть, непорицание себя, любовь к славе человеческой, паче славы Божьей, выказывание своего дела, чтобы прославлено быть людьми, любовь к яствам и изысканным к яствам изысканным, совершение страстей телесных в сердце, почитание соблазном ни мере ни себя или самоуничижение, хвастанье своим знанием, спорливость, настояние на своей воле, почитание себя разумным и мудрым, почитание брата неразумным и уничижение его. Вот это все ветви зла, если хотите, краткий перечень того, что можно исповедовать на исповеди, можно брать эту шпаргалочку и просто смотреть. Все, конечно, мы можем перечислить, и от этого перечисления ничего не изменится, пока мы не осознали, что подобные проявления в нас говорят о том, что в нас как минимум произрастает корень зла. И этот корень — несогласие с Богом, сопротивление с Богу, неприятие Его воли. Вот возьмем, например, начинает Авва Исаия разговор о, то есть перечисление свое с невоздержания. С невоздержания. Ну, кто определяет меру воздержанности или невоздержанности? Вот человек постится, например, вот Великий пост взять. Вот человек решил себе не есть среду и пятницу мясо. Это воздержанный человек или невоздержанный человек? А другой сосед, напротив, он решил, что не будет поститься по полному уставу, и поэтому воздерживается так, как положено, так, как написано в календарях и в многоразличных постных указаниях. И при этом, поскольку вот строго постится, ходит по магазинам и строго смотрит, выискивая, как бы случайно вот не съесть что-нибудь скоромного. То есть не оскверниться, там, нет ли там в печеньках молока, нет ли в булочке чего-нибудь скверного. Вот старательно блюдет себя. Вот он постится или не постится? То есть это воздержание или невоздержание? Кто определяет эту степень? И понятно, что никто. Сам человек, сама совесть человеческая определяет. И по суду Божьему тот человек, который в среду и в пятницу решил не кушать мясо первый раз в жизни, может оказаться действительно более великим подвижником, чем человек, который постится по полному уставу, но на самом деле позволяет себе, это ему не тяжело, а позволяет себе вещи, которые ему приятны, и он от них не отрекся, он не воздерживается от того, что ему приятно. Например, он пьет вино, которое, разумеется, постное, и он его пьет именно тогда, когда положено, но пьет его, как тоже положено, три больших чаши. Потому что ему нравится, потому что ему приятно, он почти очень мало ест, и это его радует, это его утешает. И он живет сознанием очень утешенный, очень довольный постом и очень спокойно взирающий в будущее, потому что он-то постится нормально, но не отказывает себе в удовольствии развеселить свое сердце вином. А человек, который не кушает мясо в среду и пятницу, впервые это делает. Все вокруг него кушают мясо, и он мучается от того, что кругом мясной дух, мясные трапезы, мясные предложения, праздники, а он упорно сдерживает и ограничивает себя, мужественно, терпеливо претерпевает от первой своей жизни Великий пост. Так вот, кто из них воздержанный, решает только сама совесть человеческая. Но в любом случае правило для всякого христианина или заповедь для всякого христианина такая, что те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстями и похотьми. То есть внимание человека к борьбе с собственными плотскими пожеланиями, желаниями вкусности, сладости, легкости, вольготности является непременным условием христианства. То есть, если мы не можем подвязаться против собственной плоти, если мы не можем распинать вообще никак и отказываться не можем никак, то значит корень нашей жизни не Христос, чем бы мы себя ни тешили. Потому что если бы был Христос, корень нашей жизни, у нас была бы решимость, ревность к тому, чтобы бороться хотя бы с одной какой-нибудь страстью. А если мы расслаблены со всех сторон, если только невоздержание является составляющей нашей жизни, значит, мы обманываем себя. Мы не Христовы, потому что если бы были Христовы, подвязались бы против плоти собственной и против страстей собственных. Или вот, например, Авва Исаия пишет о скорости после невоздержания, о развлечениях. Что плохого в обычном развлечении? Но мысль такова, что развлечение является путем к лени. Вот, апостол Павел говорит, скажем, в послании к Коринфянам, что мы должны служить Богу без развлечения. То есть мы можем отдохнуть, можем. Мы можем поспать, можем. Мы можем выйти на природу. Мы можем сделать много что, что необходимо для укрепления нашего тела или нашей души, для того, чтобы прогнать уныние, или для того, чтобы доставить радость другому человеку. Но что бы мы ни делали, мы делаем это ради Христа. А развлечение – это именно развлечение. То есть мы отвлекаемся от главной цели, к которой должны идти – исполнение воли Божьей или на путь к Царствию Божьему, сочетание со Христом, обожение, стяжание Духа Святаго. По-разному можем формулировать цель, но все в нашей жизни должно быть посвящено этой цели, потому что заповедь Божья гласит, мы должны возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим. Развлечение и есть, когда человек отвлекается от этой цели и начинает останавливать свое течение к этой цели. Он уже не стремится к ней, он отвлекается от нее, от этой цели. И уже не цель, к которой он стремится, является для него радостью и вожделением, а нечто другое. Он развлекает себя по дороге, не думая о трудностях пути. И это приводит к тому результату, что человеку постепенно становится само развлечение приятно. Сначала он развлекся, чтобы облегчить шествие по пути, потом развлекся еще раз, и в конце концов сам путь ему начинает казаться тягостным. Он уже не видит награды, которые ждет, не видит цели, к которой он изначально стремился. Он уже не идет бодрым шагом, веселыми ногами к этой цели. Он замедлил хоть тяжело, вот бы еще развлечься. Вот бы еще развлечься. Развлечение вытесняет с собой путь, по которому он идет. Именно так люди становятся теплохладными. Так угасает ревность по Бозе. Так угасает любовь ко Христу. Она угасает не только по отношению человека к Богу. Так угасает любовь и по отношению человека к человеку. Когда люди не соединившиеся вместе в браке, позволяют себе развлекаться в отношении, не вместе проводя время и служа друг другу, а развлекаться, то есть каким-то образом не исполнять того, что мы обещали исполнять другому человеку. То есть тяжела супружеская жизнь, дети дома бегают, пойду-ка я отдохну один, без семьи. Отвлекусь как-то, развлекусь с друзьями, побуду так, чтобы тяжела мне эта ноша, я хочу побыть вне этой ноши. В конце концов, это ноша, это семья, которую человек так стремился и который так жаждал обрести, становится ему нежеланной, тяжелой, он начинает злиться на жизнь, на детей, на семью, на жену, начинает роптать, чем больше ропчет, чем больше злится, тем больше ему хочется развлекаться. Так всегда и везде. И развлечение приводит к тому, что человеку не хочется идти никуда вообще. Он становится как расслабленный. Если он вынужден что-то исполнять, он исполняет это, но скрипя зубами и ропща на свою несчастную судьбу. А как только кончилось необходимое, что он должен делать вот, по каким-то обязанностям по отношению к Богу, он сразу впадает в развлечение, тяготится, и в конце концов у человека становится двойственная жизнь, которую очень многие христиане не понаслышке знают. Когда человек становится христианином только для того, чтобы прийти вечером на богослужение, исповедаться, покаяться, постоять службу, потом на следующий день почитать правила ночью, потом на следующий день причаститься, выслушать все, что положено, благодарить Бога, совершить трапезу и забыть, повесить свое христианство в шкаф на плечики. А дальше снова жить как обычный человек, слушать музыку, кататься на мобиле, разговаривать, болтать, ругаться, обсуждать, сквернословить, злиться, ненавидеть, раздражаться, совершать какие-то подлоги, ложь и так далее. А какая разница? Все это пройдет, придет время, покаемся. Но жить-то надо как-то. И человек живет. Вот, то есть, по сути дела, развлечение приводит к тому, что человек теряет решимость идти к Богу. Его сердце опустеет, становится пустым, выхолащивается от любви ко Христу. Или, например, такое выражение, как смехотворные речи. Кто в наше время всерьез воспринимает смех как нечто из ряда вон выходящее? Да что ж все грустить-то да грустить? Давайте смеяться и веселиться, радоваться. Вот, причем радоваться не в смысле радоваться, как радовались святые отцы, а радуйтесь Господи и со страхом. А именно веселиться, смеяться, потому что, чтобы не было уныния, радость и смех, смехотворство и даже веселье – это разные вещи, разные. И смех всегда считался очень плохим симптомом. В житии преподобного Силуана Афонского содержится эпизод, когда он плестился некоторым видением и очень скорой степени дошел до того, что во время молитвы стал смеяться. Просто так вот стало легко и смешно, и хорошо, и только тогда он осознал, что что-то с ним не то. Вот, что сам по себе смех, способность не просто улыбнуться в ответ на улыбку, шутку или смех другого человека, а желание смешить, желание веселить, именно смехотворные речи. То есть речи, цель которой вызвать смех других людей, по мысли всех древних отцов, это свидетельство того, что в тебе что-то очень не так. Если ты услышал смех другого человека и улыбнулся, или даже не улыбнулся, не выдержал, а рассмеялся, в этом нет ничего плохого. Но если ты специально говоришь речи, чтобы рассмеялись другие, то тогда это очень плохой симптом. Это очень нетрезво, это очень нехорошо. Потому что вызывать смех и разрушать благоговейное, сосредоточенное состояние других людей, это свидетельство того, что не из того корня, в котором должно, произрастают слова, которые ты говоришь. И вот так подробно разбирая все эти вещи, все эти ветви зла, мы можем сами посмотреть и применить это к себе, и осудить себя, и увидеть, рассмотреть то, о чем мы здесь говорили. Что главная проблема нашей духовной организации в том, что внутренне мы протестуем против заповедей Божьих. Надо принять их безусловность и решиться их исполнять силой Святаго Духа.